мы исследовали религии, впоследствии были зафиксированы, впоследствии были записаны и соединены воедино. Это нужно было бы провести отдельный курс библейского источника ведения. Но те, кто собрали эти книги воедино, то в той форме, в которой они существуют теперь, бережно отнеслись к разнообразным способам передачи одной истины и к патетическому звучанию книги Второзакония, которая во многом напоминает проповедь пророка. И строгое, сдержанное, сухое изложение книги Левит, которое является богослужебным уставом, своего рода типиконом Древней Ветхозаветной Церкви, Древнего Израиля. Вы знаете, что такое типикон? Типикон – это устав богослужения Иерусалимского монастыря святого Саввы, сложившийся в 6-7 веке, который стал уставом церковно-богослужебным для Древней Руси, для современной Русской Православной Церкви и для большинства православных церквей. Так вот, таким богослужебным уставом является книга Левит. В силу этого обстоятельства она для христианского сознания уже значительно не устарела, но она все равно сохраняет свою ценность, потому что там есть важнейшие положения духовные, без которых понять Библию нельзя. Книга «Числа» о странстве Израиля в пустыне – это книга искушения, книга о том, как человек воспринимает дарованную ему свободу и те трудности, которые вытекают из свободы. И, наконец, Второзаконие – это книга предупреждения. Итак, я кратко излагаю содержание исхода. Вероятно, когда вы проходили историю Древнего Востока, слышали о гиксосах, таинственных завоевателях Востока. Это гикаухасут, то есть владыки чужеземных стран, так называли их египтяне. До сих пор неизвестно, кто они по своему языку и происхождению. Скорее всего, это была группа воинственных полугосударственных образований, в которые входили хурриты и северные спадари, говорившие на индоевропейском языке, и амориты, говорившие на семитическом языке. Так или иначе, где-то около 1700 года гиксосы вторгаются в Сирию, в Палестину, основывают там несколько мощных военных крепостей и потом двигаются вниз на Египет. Гиксосы владели уже конницей. У них были колесницы боевые, что исключительно влияло на ход военных действий. В Египте в то время еще не было колесниц. В Месопотамии употреблялись ослы, куланы, леонары. И вот впервые появляются быстрые и мощные животные, которые несут на страшной скорости двух воинов. Один правит, а другой непрерывно осыпает стрелами противника. И когда врезается уже в гущу боя, то рубит коротким топором или мечом направо и налево. Египет в это время переживал тяжелый общественный и политический кризис. И поэтому, когда гиксосы вторглись в эту страну, он не сумел оказать сопротивление и как-то совершенно неожиданно оказался подчиненным пришельцам из Азии. Но не следует думать, что гиксосы оккупировали Египет. Они, собственно, составляли лишь небольшую правящую военную элиту. Они сделали своим центром крепость в дельте Нила, в городе, который назывался Хетбат, по-гречески Авалис, впоследствии его называли Рамсес, где было много городов, много названий этого города. И в течение 100 с небольшим лет вот эта азиатская династия правила в Египте как фараоны. Причем они очень быстро усвоили все традиционные для Египта понятия, принципы, моды, одежды. А в гиксосы сохранились скоробей, печати с именами царей. Некоторые надписи, их очень немного. И надо сказать, что для историков и сегодня восстановить это странное столетие в Египте своего рода такая шарада или ребус. Потому что связанные описания событий мы находим только в цитатах Манефона, сохранившихся у Иосифа Флавия, то есть в двойной передаче. Вот. Египтяне не любили вспоминать об этом периоде гиксосского ига. Так вот, именно в этот период, когда гиксосы правили, на границе Египта появилась семья, клан, род Иакова Израиля, потомка Авраама, о котором в прошлый раз была речь. Был голод в Сирии, и они пришли в Египет, который обладал большими запасами хлеба. Я думаю, что не следует мне рассказывать вам историю Иосифа, по крайней мере, многие из вас читали Томаса Манна, Иосифа братья, книгу занятную, но бесконечно растянутую. Иосиф оказался визирем фараона, то есть вторым лицом. И это совершенно понятно. Именно в ту эпоху фараоны, гиксосы предпочитали окружать себя выходцами из Азии, потому что не доверяли туземному населению. И не зря не доверяли. Потому что князья или цари, мы не знаем, как сейчас называют, подчиненные туземные гиксосы, продолжали постоянную против них борьбу и подготовку к свержению их владычества. Все это столетие шла вот такая глухая борьба, в чем-то отдаленно напоминающая подготовку к свержению татаро-монгольского ига. Во главе сопротивления, аналог Москве в египетской истории, стояла Фиваида, регион вокруг древней столицы Египта Фив. И около 1580 года фараон Яхмос возглавил очередную попытку изгнать гиксосов, и на этот раз она ему удалась. После тяжелой кровопролитной битвы гиксосы отступили на северо-восток, и крепость их пала, Авалис был захвачен, и египетские фиванские войска преследовали противника далеко за пределы страны. Начинается эпоха, которую Брестед, знаменитый египтолог, называл эпохой Египетской империи. Мы называем это теперь периодом Нового Царства. Но империя – слово подходящее, потому что Египет впервые начал экспансию за пределы своей исконной территории. И вот уже фараон Джегус-Мосе, или как бы мы его принято называть, Тутмос III, двигается своими войсками опять через весь Ближний Восток на север, доходя до региона Месопотамии. В это время много было удивительных событий в истории Египта. Правила царица Хатшепсут, правил великий Эхнатон, 17-летнее правление которого было попыткой совершить духовный и религиозный переворот. Это была первая в истории человечества попытка заменить многобожие единым почитанием Солнца, как высшего Бога, 14 век. Попытка Эхнатона кончилась крахом. После его смерти все это было уничтожено, и древние боги и традиции успешно заняли свои прежние места. Столица Эхнатона была заброшена, и в конце концов ее засыпало песком. И только в конце 19 столетия, около 100 лет назад, археологи откопали там великолепные остатки дворца, живопись, скульптуру, то, что теперь мы называем искусством амарнской эпохи. Это термин вы обязательно должны знать. Почему амарнская эпоха? Потому что среди арабов вот этот холм, который скрывал остатки столицы фараона Эхнатона, фараона-реформатора Ельтика, назывался Тегармарна, или холм Амарна. Тег – это курган-холм. Это называется романский период. А в этом периоде у нас богатая литература, начиная с ранних книг уже советского периода. Написана историком Ауди в 24 году, книга «Древнеегипетская реформация», до последних исследований Юрия Яковлевича Перепелкина, нашего крупнейшего египтолога, жившего в Ленинграде, на Непоколе. К сожалению, этот могучий человек с огромным охватом знаний по Востоку, по библеистике, по иероглифике, он оставил мало на себе трудов. И его исследования об эпохе Эхнатона нечитабельны. Называется эта книга «Переворот Аменхотпа». Там в основном собраны курбулезные очень материалы по этой эпохе, доступны исключительно только египтологу, востоковеду. Ну, он пытался выйти на широкую публику с книгой «Тайны Золотого Гроба». Но, несмотря на детективное название, все-таки эта книга достаточно специальна. Наконец, в 13 веке до нашей эры во главе империи оказывается Рамсес II. Человек, о котором больше всего знают историки, потому что он очень много оставил памятников, а не чужих памятников любил искать свое имя. Так что вначале археологи думали, что Рамсес построил все. Это был человек, который правил долго, почти 60 лет. Мумия его показывает, и вот он действительно был великан, двухметрового роста. Лицо сохранилось прекрасно. Немножко напоминает нынешнего премьер-министра Франции. Вот. Видны черты лица. Очень характерны. Лысый череп, такой нос, горбинки. Так вот, он перенес свою столицу снова на север в Дейту и начал строить город Бен-Рамсес, Дом-Рамсес, назвал в честь себя, что, собственно, для нас вполне ключ. И вот тут-то начинается еврейская история. Пока происходили все эти драматические события в Египте, потомки Якова вели однообразную монотонную жизнь пастухов на восточной окраине Дельты, и вероятнее всего, судя по некоторым намекам Библии, они утратили вот ту таинственную веру, которую имел Авраам, о том, что ему и его семье принадлежит какая-то особая роль в истории. Они жили как пастухи, и над ними столетия пролетали как сон. Для пастуха все происходит однообразно в соответствии с сезонами, временами года. Письменности не было, память сохраняла народное немного, какие-то сказания. Вероятно, вот сказания, о которых я в прошлый раз говорил, которые записаны в начале Библии, о сотворении мира в начале человеческого рода. И вдруг в эту мирную и тихую, сытую жизнь, потому что это богатая была страна, Египет в свое время умудрялся кормить половину Римской империи, вторгается грубой жестокой действительности. Рамсес нуждается в рабочей силе. И он начинает привлекать к строительству население окрестных регионов. И, в конце концов, израильтяне оказываются в положении государственных рабов. То есть не в прямом смысле рабов. Рабовладение тогда было очень таким свободным, с нашей точки зрения. Но они должны были за пищу и кровь непрерывно трудиться на этих бесконечных стройках. И вот однажды там появляется человек, носящий египетское имя Месу, или как ее назвали иначе, Моше, уже гебраизированное, или по-гречески Моисес, отсюда Моисеев. Он объявляет рабам, что Бог ваших праотцев призывает вас на свободу. Вы должны покинуть дом рабства. Для нас, сегодня читающих Библию, может показаться, что это же благая весть, это радостная весть. Людей из рабства зовут на свободу. Но это иллюзия. Потому что здесь вся завязка драмы. Это было рабство, хотя и горькое, но спокойное, обеспеченное и сытое. Документы, которые мы располагаем в египетский источник, показывают, насколько заботливо относились обеспечению рабочих пищи и всем необходимым. Люди, в общем, имели все. Это не было строительство какого-то канала, как наши земли не погибали. Это было графство, скорее, психологическое. Люди работали, ели, но они становились как бы согнутыми нравственно, духовно. А что же предлагал им этот человек по имени Моисей? Он предлагал им уйти в пустыню, где некогда кочевали их предки, и совершить жертвоприношение, служение Богу в пустыне у горы его святой. Идти из благословенной, богатой страны, где уже отцы и деды жили, где, хотя и трудно работать, но жить можно, где есть жилье и все обеспечено, идти навстречу неведомому. Здесь мы получаем новую модель. модель, что вера требует смелости. Это то, о чем потом говорил Блез Паскаль в своих мыслях. Прыжок через пропасть. Библия повествует о том, что Моисей был воспитан в египетской среде. На этом основании Зигмунд Фрейд считал, что Моисей был просто египтянин, который усвоил определенные египетские идеи монотеистические, и потом пытался их вдохнуть в оставших рабов. Это совершенно фантастическое предположение, ни на чем не основано. Уильям Морган Олбрайт, крупнейший археолог нашего столетия в области библейской археологии, считал, что все развитие египетской духовности в это время, и вообще развитие духовности Ближнего Востока, шло в направлении к восприятию идеи высшего единого Бога. Этой теме посвящена знаменитая старшая уже классическая книга Олбрайта «From the Stone Age to Christianity», каменного века к христианству. И Олбрайт предполагает, что слова Библии, что Моисей был научен всей мудрости египетской, означает, что он действительно реально впитал в себя какие-то эти идеи. Но Библия не расширяет эту тему, потому что для нее важно совсем иное, здесь мы должны как раз обратить внимание, что инициатор всей этой борьбы, Бог, властвующий в истории, и говорящий в истории. Сначала действует человек. Моисей был выращен при дворе фараона. Его названа мать, дочь фараона, которая дала ему египетское имя. Он, казалось бы, мог иметь какое-то блестящее будущее. Но он пошел к своим братьям, потому что его вытерпела родная мать. Посмотреть, как они живут. И когда он увидел, что они унижены, уединены, он решил искать для них спасение. И однажды вступается за обиженного и убивает царь того, не знаю, надсмотрщик. И кончается тем, что ему приходится бежать из Египта. Он становится мятежником против фараона. В Синайской пустыне, куда он скрылся, он находит семью шейха Медианского и, женившись на его дочери, остается жить в районе Медиана. Все кончено. Его попытки ни к чему не привели. Он может теперь опустить руки. И вот только тогда Бог призывает его, это мотив Библии, один из важнейших. Когда человек уже думает, что все потеряно, Бог призывает его. Как повествует Библия, вместе с своими стадами Моисей оказывается у подножья священной горы Синай. Древнее название, вероятно, происходящее от Бога Луны Сина. И там ему является Бог. Без образа, без какого-то человеческого лика. Вероятно, вы слышали, в Москве есть Неаполимовский переулок. Была церковь в честь Неаполимовой Матери. Чем это связано? Откуда взято это? Бог явился Моисею в образе Неаполимой Купины. Это церковно-славянское слово, то есть уста, которые не сгорают. На голом склоне он видит куст, один из немногих в этой местности. Куст объят пламя, но не сгорает. И Моисей видит свет, подходит ближе, и тут он слышит призывный голос Божий. В чем смысл этого образа? Что человеческое, соприкасаясь с Божественным, сохраняется и не гибнет. Поэтому всякие откровения
есть своего рода неопалимая глубина.
Поэтому всякий пророк есть неопалимая глубина, потому что огонь божественности его касается и не опаляет его.
Дева Мария становится неопалимой глубиной, ибо она несет в себе Богомладенца.
Вот была создана такая икона, которая изображена в центре Девы Марии, а вокруг различные символы, которыми я не буду сейчас касаться, но икона эта окружена языками пламени.
На том месте, где Моисей было видение, сейчас стоит монастырь, храм там,
и чтится вот это место как встреча божественного и человеческого, конечного и бесконечного.
И Моисей спрашивает: кто ты? Кто этот таинственный голос, который призывает?
И он отвечает: Ихье ашер ихье,
я тот, кто буду. То есть я тот, кто есть. Я тот, кто существует.
Что это означает?
Что бытие принадлежит только ему. Он есть. А мы получаем бытие, люди и все остальные творения, получаем его вторичным образом. От него уже. А существует по-настоящему только он.
И лишь потом открывается Моисею его имя. Таинственное имя, которое состоит из четырех букв в консонантном алфавите. Поэтому это имя долгое время не знали, как читать. В III веке до нашей эры оно было табуировано. Его не произносили. И когда вы читаете билетристику на эту тему, даже знающие люди, они часто изображают персонажей там, первого века нашей эры, которые спокойно называют имя Божие. Это нелепый анахронизм. Никто имя Божие не произносит. Предположительно, оно произносится как Яхве или Яхве. Но это только предположительно. В древности его читали как Иегова, что неверно. Откуда появилось это? Вам придется сталкиваться в литературе с этим словом Иегова. В консонантном алфавите есть только согласные буквы, как вы знаете. И вот четыре буквы, так называемые тетраграммы Святого Имени Божия, имели впоследствии огласовки совсем другого слова, а именно слово Господь, Адонай. Что это означало? Для читающего означало, что написаны вот эти четыре буквы, а ты читай Господь. Не называй имени Божия. Когда же в эпоху Возрождения стали обращаться к восточным языкам, не зная этого правила, люди стали читать вместе вот эти согласные четыре и относящиеся к ним гласные. Получилось слово Иегова. Вот впоследствии в 19 веке ученые, обратившись к отцам церкви, поняли, что это ошибочное чтение, и в настоящее время условно имя читается как Яхве или Яхве. И всюду, где вы в Библии читаете в Ветхом Завете слово Господь, на самом деле в оригинале стоит четыре буквы священных. То есть вот это священное имя Яхве. Значит, Бог открывается ему как носитель бытия. Во-вторых, он открывается как действующий в истории. Он говорит, что я слышу вопль людей моих, которые страдают в Египте, и посылаю тебя избавить их из дома рабства. И тут Моисей отказывается. То, что совершенно непостижимо, скажем, для индийской мистики, когда встреча человека с Божественным растворяет его душу, и как бы его сознание исчезает и распыляется в космос.
космическими единствами.
Здесь же противостоит воля человека и воля Творца. Встречаются два личностных начала. Личностное начало божественное и человеческое.
Я не пригоден, говорю. Я еще и косноязычен.
Некоторые комментаторы считают, что выросший в египетской среде, он говорил только по-египетски и мог трудом изъясняться своими сопленниками. Ничего, говорит Бог, у тебя есть брат, а он будет говорить за тебя.
Но чем я докажу ему, что ты меня послал? Вот идет препирательство такое. Он сомневается. Он отказывается, он чувствует свою неспособность. Это делает искренне. Он вовсе не пришел в восторг от того, что на него возложена какая-то особая миссия, как можно было легко предположить. И только после того, как он понял, что все будет делать Бог, а не он, тогда он идет.
Далее события разворачиваются драматично.
Он приходит к народу израильскому и говорит: Бог ваших отцов меня призвал. Мы должны уйти из дома рабства.
Они колеблются, они сомневаются. И когда наконец они готовы его слушать, администрация фараона приходит в движение, и разрешение на уход в пустыню для праздника, праздник святоводческий, не получает. И тогда в Египте произошли какие-то стихийные бедствия, которые, очевидно, способствовали исходу. В позднейших сказаниях, записанных в Библии, как праздничный рассказ, они описаны как 10 казней египетских. Подчеркнуто, что все это события, происходившие в лоне природы. Поражается вода, поражается воздух, поражается скот. Почему? Ибо здесь происходит схватка между Египтом, который почитает религиозно, почитает стихию и животных, и Богом, который стоит над всем. Кто этот Бог, говорит фараон, я его не знаю. Он-то и властвует над всеми стихиями. И накануне 13-14 числа весеннего месяца Нисана Моисей приказывает всем израильтянам совершить поспешную трапезу, быстро испечь пресные хлебы, как делают кочевники, когда некогда уже захватывают, быть готовыми уходить, собрать все, что есть, что можно уже нести, взять даже посохи дороже и стоя совершить трапезу, заколов агнца как жертву. Кроме этого, агнца должна была символизировать новое рождающееся духовное родство. И в это время фараон соглашается отпустить израильтян. И ночью они покидают Египет и двигаются на восток. И приближаются к месту, которое в Библии названо Ям-Суф. Ям-Суф – это значит «тростниковое море». В русском переводе мы часто читаем здесь «красное море» или церковно-славянски «черное море». Действительно, на том месте, где сейчас Суэцкий канал, Красное море переходило в цепь так называемых горьких озер или Великой Черноты, которую можно рассматривать часть, как часть этого морского залива. Египтяне приходят в себя и бросаются в погоню. И когда они приближались, народ закричал Моисею: «Ты нас погубил! Лучше бы мы умерли в Египте, разве мало было гробов?» А он им отвечает: «Не бойтесь, смотрите, вы увидите спасение Господне!» И простирает свой жезл, в который Бог вложил свою силу, над морем.
Вот дул всю ночь ветер сильный, и разогнал море, читая на Библию. И люди пошли по воде, а когда погоня настигла, море снова двинулось туда. И это событие настолько поразило всех, настолько врезалось в память народа, что стало неотъемлемой частью поэзии, религиозной традиции, иконописи, песнопений, всего. Апостол Павел говорит о том, что вот этот переход из рабства к свободе через море, он преобразует таинство крещения. Перед нами религия, которая начинается с призыва к свободе. К свободе трудной. К свободе, которая идет, преодолевая препятствия. Испытывая постоянно людей, которые проявляют малодушие. Это не свобода титанов, гигантов, которые шагают навстречу победе. А это толпа. Толпа, склонная к панике, к унынию. Это обыкновенные люди, такие, как люди всегда были во все времена. Толпа с неустойчивой психикой. Только что они радуются, тут же говорят, вот мало надо было гробов видеть. Вот здесь я повесил карту, мне к ней подойти трудно. Там изображена, значит, египетская дельта, Синайский полуостров. И отмечен путь, которым вел Моисей израильтян, чтобы было более наглядно. Он не повел их сразу на северо-восток, в землю обетованную, в землю некогда Авраам, а повел их на юг к горе Синай. Вершина Синай. До сих пор не всегда ясно, какая из них была вот той Моисеевой горой, находилась на юге Синайского полуострова. Далее трехмесячный путь на юг. И книга Исхода описывает постоянное маловерие, малодушие, колебания людей. То нет воды, то не хватает пищи, то кажется, что погибают все люди в этих диких, бесплодных, безжизненных местах. Но наконец они достигают Синайской горы. Голы, подобно лунному ландшафту, скалистая гора, и гром на дне, и молнии, она колеблется. Описано нечто подобное извержению вулкана. Советский астроном, историк Николай Морозов считал, что там действительно было извержение вулкана, и люди приняли его за явление Бога. Но в таком случае еще одна религия должна была родиться, когда погибли Монтея и Гаркуан, или во многих других случаях. Почему-то не произошло такого. Бог говорит Моисею, поднимись ко мне, но народ не должен подходить. И дальше дается такой завет, что если слово моего вы будете слушать, то я делаю из вас народ, царство служителей Бога, царство священников. И народ святых. Святых, то есть посвященных Богу. Но это только потенциал, это только возможность. Моисей поднимается туда на уступы. Что там происходит? Это, конечно, закрыто. Мистики всех времен были как магниты притягиваемы к этому капитане. Ибо сказано, что Моисей вошел во мрак туда, где Бог. Образ божественного мрака присутствует и у мейстера Экхарта, и у Григория Паламы, и у многих других мистиков. Григорий Ниский, отец церкви Писания 4 века, автор книги «Жизнь Моисея», особенным вниманием останавливается на этом мраке. Мы таких вещей никогда не можем узнать, что происходило на этой горе. остается тайной. Но Моисей оттуда возвращается с заповеди. Заповеди для народа, для этих вчерашних рабов. Какие же это заповеди? Что он принес, какие-то особые ритуалы, какие-то сложные обычаи, какие-то причудливые и странные знаки и церемонии. Так было на всем Востоке и на Западе древней Эгерида в то время, сказать, была полна всем этим. Не забывайте, что события эти происходили одновременно с Троянской войной, хронологически. В то время, когда Ахилл и Гектор и все прочее. Так вот, Моисей приносит две каменных доски, на которых начертаны 10 слов. Слов, значит, речений. Именно поэтому в научный обиход вошел термин «декалог». Заповеди Моисея является декалогом, то есть десятословием, как по церковно-славянски. Конечно, вы все...
В этом месте часть записи пропущена.
Господь Божий, то есть сущий, я говорю, сущий, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, то есть он тот, кому принадлежит бытие, и он тот, кто действует в истории, он освободитель, он свободный. Не потому, что люди такие свободолюбивые, подчеркиваю, не потому, что люди свободолюбивые. Примечание, читайте книгу Фрома «Детство свободы». Люди не любят свободу. И никогда ее толком не любят. Свободу любят лишь избранники. И они сеют семена. Обратите внимание на стихотворение Пушкина «Свободы сеять в пустыне». Мрачное стихотворение. Как раз об этом. Так вот, я вывел тебя из дома рабства. Да не будет я других богов, кроме меня. Значит, вера дает свободу. Это первый пункт. Второй. Он есть абсолют. И поэтому других богов не должно быть. Человек всегда изобретает других богов. Даже тогда, когда теоретически он приходит к единому Богу. И один богослов сказал, эти заповеди устарели. У нас есть Евангелие, это достаточно. Конечно, Евангелие себя все это включает. Но, увы, и до сих пор эти заповеди не устарели, потому что человечество не способно еще даже этих элементарных заветов, данных почти дикарям, 3 с чем-то тысячи лет тому назад, соблюсти. Да не будь для других богов. Не делай себе кумира. Не затвори себе кумира. Тут все. Против идолопоклонства. Против почитания природы. Включая почитание стихий, молнии, культа, личности, чего угодно. Далее. Я считаю основные пункты. Дело в том, что когда записывался этот текст позднее, он был расширен, поэтому имеет 2 редакции. Одна в книге Исхода, другая в книге Второзаконии, глава 6. Но смысл совершенно тот. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Что это означает? Что к тайне бытия человек не может приникнуть по-настоящему, если у него нет благоговения. Нельзя выманить истину из воды, как будто вымываешь какую-то рыбу. Истина открывается как личность. Только когда есть благоговение, эта практика показала для всех поколений, тогда она откроется. Вот природа, это другое дело. Когда мы говорим, что природа хранит свои тайны, мы выражаемся только так. метафорически. Но когда мы говорим о личностной тайне, то здесь без благоговения невозможно. Захлопывается все. Двери захлопываются. И на горе четвертой заповеди. Помни день субботний, чтобы светить его. Субботон священ. Суббота по Вавилонски саботует наш праздник. Но здесь праздник вносится в повседневную жизнь года. Совершенно как бы искусственно. Каждый седьмой день, а седьмое это священное число, означает полноту. Человек должен был остановиться. И это очень важный момент. Мы, люди 20 века, должны понять, насколько это священный и важный заповедь. Ведь церковь не отменила ее. Она просто перенесла это на день воскресенья. Потоки будничных дней человеку необходим момент покоя. Необходимо сосредоточиться, необходимо вернуться к себе самому. И он на какой-то момент как бы освобождает себя не просто от труда, а от своей власти над жизнью. И он представляет как бы бессильным, и в это время он может думать о высшем. И здесь не четыре, касающиеся Бога. Остальные шесть только касаются человеческих отношений. Это значит, что для Творца важно не какие-то ритуальные формы, а прежде всего человечность. Дальше идут самые простые заповеди. Почитай отца и мать твою, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, то есть, короче, не клевещи. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего и так далее, то есть не завидуй. Таким образом, для кого проникает и в сферу мысли, не только действий, а мысли. Потому что зависть – это есть мысль. Вы можете удивиться, вы скажете, как рядом с такими фундаментальными вещами, как убийство и воровство, мы поставим зависть. Невинная, казалось бы, вещь. Но это далеко не так. Зависть – это колоссальная страсть. Это страсть, которая может двигать толпами. Это страсть, которая может ломать общество. Которая может ослепить тысячи и миллионы людей. Которые вместо того, чтобы созидать, трудиться, будут стремиться отнять у всех, кто имеет. Чтобы все одинаково привлечены. Так вот, зависть недаром, типа у Юрия Олеши есть повесть. Так называющий зависть. Вот он сумел проникнуть в психологию зависимости. Но я думаю, что если вы как следует задумаетесь, вы поймете, что это колоссальное явление душевной патологии человека и 20-го столетия. Кроме того, Моисей призвал двум вещам. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, един есть, и люби Господа Бога твоего, любовь к Богу. Не просто страх, не просто почитание, а любовь. Всем сердцем твоим, всей крепостью твоим, всем душей. И другая заповедь. Люби ближнего твоего, как самого себя. То есть, выйди за пределы своего я. Конечно, это было трудно понять. Но осталось как твердая заповедь. И Моисей удаляется на молитву к Богу, а когда он спускается вниз, он слышит шум и видит пляску людей перед изваянием быка. Бык на Древнем Востоке и в Эгейте, в Греции также, символизировал мощь природы. Люди, Дух решил, что Моисей погиб в горах, потребовали от его брата, чтобы он поставил им алтарь, с изображением Божества. Нам нужно видеть Бога. Это очень характерная, замечательная вещь. Видеть, ощущать. Вот, хотя мы все и запретим изображать Божество. Сделай нам. И народ сделал, испугавшись, стал ты. И Моисей разбил скрижаль. И тогда, перед знаменательный момент, видит, Бог призывает его и говорит, я от тебя произведу народ святой и царство священника. А этих уничтожил. И он, а Моисей отвечает, лучше я погибну, но сохрани их. Поэтому православная церковь считала себя Моисей прообразом Христа, ибо он был Гоэл, заступник, утешитель народа, он за него ходатайствовал, готов был умереть за него. То есть такая была у него жертвенность. Вот он любил утешителя самого себя. И это было принято. И дальше они приблизились, поднимаясь на северо-восток, границам Ханаана. Там не было единого правительства. Каждый город государства был автономный. Отправили лазутчиков. Лазутчики сказали, что действительно царя нет, но крепости мощные, народ вооружен и не дадут поселиться там. И все опять кричат, ну вот, завел нас сюда, мы Египет бросили, здесь жить нельзя, в пустыне есть нечего. Пропадали. И Моисей сказал это. Ну вы, рабы, как вы, так и остались. И вот пока не вырастет новое поколение, будет скитаться по пустыне. Там началось скитание. Это скитание 40 лет. Конечно, едва ли речь идет о исторически точной цифре. 40 – это символическое число подготовительного периода. Некой полноты подготовления. 40 дней Христос молится в пустыне. 40 дней Моисей ожидает закона, который Бог даст. Как бы то ни было, вот люди эти не могли войти в землю обетованную. Поразительно, что и сам Моисей не мог войти. Он тоже колебался. Вот гигант. Один писатель говорил, что когда Моисей стоит на Синае, то Синае кажется маленьким. Этот гигант, вы помните, как его изваял Михеланджело? И он его изваял праведчески. И он таким изображен в Библии. Это только пластическое воплощение того, что есть в книге Священного Писания. Суровый и нежный. Проницательный, но иногда навязчивый. Прочтите у Петра Яковлевича Чаадаева характеристику Моисея. В его записке сейчас скажу, кто вышел, там есть. И Моисей умер в горах Моавских, поднявшись на вершину Пасхи, глядя на землю, которую он вел людей. И там он не мог перейти через Иордан. И умер там. И тайно скрыла его смерть. Как говорит Библия, никто не знает, где он похоронен. Это как бы знак вот такой жертвенности пророка, который даже лишился вот почитаемой гробницы. Моисей – фигура трагическая. Если сравнить его с Мухаммедом, с Магометом, то мы увидим, что разница здесь огромная. Хотя оба они были где-то в пустыне, но Мухаммед очень быстро нашел настоящих приверженцев, помощников. Армию целую, и в прямом, и в переносном смысле, сподвижников. И он стал сразу менять политическую карту, довольно быстро политическую карту Аравии. А Моисей, который был воспитан в мудрости египетской, который знал о Боге какие-то великие тайны, во всяком случае, невысокие представления. Обратите внимание на тексты, приведенные в книге.
Франка Ленецкого, памятники египетской религии в Ливанский период. Франка Ленецкий, памятники египетской религии в Ливанский период. Москва, 17-й год. Так вот, этот Ливанский период, это был период жизни Моисея. Он читал некоторые из этих памятников, которые там приводят, священные тексты, что наверняка читал. И он должен был вести рабов, я еще раз подчеркиваю, рабов не юридических, когда нет вопросов, а рабов по сознанию. Людей, которые все время вспоминали, какое мясо было в Египте. Естественно, что в пустыне они питались редко как-то мясо. Когда пролетали перелет, там перепивались, пролетали путь, перелетные птицы, иногда устала, они падают прямо на землю. Ведь шли с женами, с детьми, скот свой вид, скотоводы же. Конечно, это было необычайно труд. Но все-таки пошли, конечный итог. Все-таки пошли, как говорится в одном стихотворении про Наполеона. Они ворчали, но все-таки шли за ним. И израильтяне постоянно восставали против Моисея, но все-таки шли за ним. Геральт говорит, Библия того имеет мировое значение, потому что на одном примере судьбы одного народа разыгрывается судьба всего человечества. И вот здесь действительно диалог между Творцом и творением достигает какой-то кульминации. Люди и идут, и не хотят. И противники все-таки имеют веру. Здесь такая диалектика постоянный, который терзает всегда человеческий род. И поэтому Христос, когда готовится к своему выступлению на проповедь, он уходит в пустыню иудейскую, чтобы там, олицетворяя новый народ Божий, то есть Вселенскую Церковь, там сказать Богу, там пройти испытания, искушения, которые с таким трудом проходила древняя ветхозаветная Церковь. И любопытно, что три искушения Христова в пустыне, а в этих искушениях мы должны помнить хотя бы, кто из Евангелия читал, хотя бы по братьям Кармазовым, Достоевского, легенда о Великом Кузине. Три искушения Христос три раза отвечает сатане цитатами из Библии, цитатами из Ветхого Завета, цитатами из Второзакония, из того, что написано в Библии. Он мог говорить из других мест, он это взял, потому что это была битва в пустыне. Пустыня обозначала смерть. Понятно? Смерть значит царство дьявола. И дьявол это смерть. И именно туда приходит Бог и идет в церковь, зачатывает его. Несовершенный как несовершенный, и мы впоследствии. Ведет и в мольбе, и страдании. Столкновение между верой и малодушием в конце концов приводит к совершению. Страна обетованная впереди, как символ. Речь идет вовсе не о том, что маленький Ханаан. Это история и география. И никогда он не тек молоком, медом. Это была довольно смутная, как теперь страна. Ну, можно сравнить с пустыней, да, но это было Божье обетование, обещание. Что там что-то случится великое, и это случилось. Но Моисей, который является заступником народа, провозвестником воли Творца, он совершает свою жертву до конца. Он не пользуется ничем. Когда он хотел спасать, он не мог спасти. Когда Бог послал его, он совершил невозможно. И теперь, когда он достиг цели, он решается даже последнего утешения, то вступить на эту землю. И только смотрит на нее издалека, с вершины горы, на которой он умер. И вот 10 заповедей остаются. К ним, очевидно, в течение жизни Моисея были добавлены и другие законы. Но внимательное чтение показывает, что все остальные заповеди являются своего рода планетами, вращающимися вокруг Солнца и Сезара. Это все конкретное раскрытие все тех же десяти заповедей, включая уголовное право. Конечно, оно появилось уже тогда, при Моисее. Право, идея права, что общество не должно жить в хаосе. И есть закон, и око за око, зуб за зуб, чтобы не было наказания, которое превосходило бы преступление. И рассматриваются казуистические законы, то есть законы, ну, которые потом вошли в наш уголовный кодекс. Если человек сделал то, то наказание такое. Здесь же впервые мы находим важнейшие нравственные принципы, касающиеся межличностных отношений. На этом я закончу. Пришельца, то есть иноплеменника, не притесняй, не угнетай, ибо вы сами мои пришельцы из земли египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняй. Если притеснишь их, то когда они возобьют ко мне, говорит Господь, я услышу вопль их. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Судей не злословит, начальник народа твоего не поноси. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступай по большинству от прав. Вполне актуально, хоть и почти 3000 лет, не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от права. То есть, когда речь идет о каком-то спорном вопросе, не думай, что большинство всегда право. Я не буду уже касаться о тех ритуальных моментах, которые Моисей в религии включал. Для этого у нас, к сожалению, время. Но Моисей навсегда оставил праздник Пасхи, чтобы люди поняли и помнили, что свобода лежала в основе. И вот из ритуалов Пасхи сложилась божественная литургия, которая совершается во всей христианской церкви на протяжении 2000 лет. Именно жертва, то есть таинственное общение с Богом за трапезой, воспоминание о освобождении, о рабстве. Христос говорит, всякий, кто находится в грехе, он является рабом греха. Вы познаете истину, истина сделает вас свободным. Пасхальные дни, ветхозаветные, Христос совершил свою священную трапезу, заключил новый завет в сравнении с тем, какой был при Моисее. Новый завет на этот раз кровь не жертвы, а его собственные страдания. И тем самым он установил на все времена свое присутствие. К свободе призваны вы, братья, говорит апостол Павел. На этом строится самая суть христианской веры. И поэтому существует прочная связь между тем, что совершалось некогда, на пересечении трех материков, между Европой, Азией, Африкой, и тем, что совершилось потом на Тайной вечере, откуда чаша Христова начала свой путь по земле. Спасибо. Немножко я время избрал, но как и в прошлый раз, мне его не хватает, потому что объем большой. Не забывай себе кумира. Почему тогда люди молятся на икону? Кумир – это изображение божества. Божества. И согласно традиции православной церкви, изображать Бога нельзя. Те изображения в виде старца, которые вы находите в искусстве Запада и Востока, есть, конечно, отступление от этой традиции, от соборных постановлений. Но авторы этих произведений ссылаются на то, что они рисуют не Бога, а видение пророка Даниила. Пророк Даниил, Бог явился в виде старца. Ну просто такое явление. Теофания, Богоявление. Но я думаю, что это не совсем оправдывает. Да и не оправдывает. Нарушение заповеди есть нарушение закона. Как бы относится предсказание в банке? Очевидно, существует возможность подняться на течение времени и увидеть события, которые нас ожидают. Подумайте о том, что есть возможность смотреть на мироздание из той точки, которая стоит над временем вообще. А раз над временем, значит, все сразу видно, в одно мгновение. И увидел Бог, что это хорошо, когда Он создал мир. Он увидел его не внешнее состояние. Он увидел его вечность, как он задумал. Потому что Бог не смотрит не в отрезке времени. Вот. Но есть люди, у которых такой существует дар. Я думаю, что, ну, я с ней не знаком, и я не могу оценить духовное дар, но дар такой был и у людей святых, и у людей грешных. В какой среде воспитывались, какие события люди оказали влияние на формирование вашего мировоззрения? Как воспитывали своих детей? Начну с конца. Детей воспитывал по-христиански. Значит, воспитывался я в христианской семье. Было немало людей, которым я благодарен за то, что это были ученые, литераторы, монахи, просвещенные. Когда я был маленьким и школьником, подростком, студентом, они оказывали мне определенное влияние. Вот среди моих учителей был профессор Скалон, историк и одновременно специалист по геологии. Вот он умер сейчас уже. Это был замечательный человек. Я был его студентом, и мы очень дружили. Вот, и был еще один историк-антрополог, который был другом нашей семьи, Борис Иванович Васильев, который тоже оказал на меня влияние в детстве. Но это перечислять долго. Формальных впечатлений не было. СОО тоже имя Божие. СОО – это скорее прилагательное. ЧАПА на арамейском и древнееврейском языке означает войско, воинство. Саваоф, значит, тот, кто идет воинство. В древности воинством небесным называли звезды. Вот тот, кто создал мироздание, это Саваоф. Вот, по греческой транскрипции Саваоф. Значит, это создатель вождь Вселенной. Вы говорите, что за грехи человечества всегда наказывалось природным катаклизмом. Как вы считаете, ждет ли нас катастроф в ближайшем будущем? Да и, по-моему, все время это происходит. Как-то очень часто. Это не говорю, это, в общем, согласно Библии так. Не потому, что юридические наказания, а мироздание. Природа страхивает, она не может вынести, когда человек... как вы относитесь к антихристианину Ницше? Недавно эту книгу переиздали, как я видел. Вот. Я ее читал еще старых переводов революционных. Я отношусь к этой книге с большим состраданием. Потому что я писал глубоко несчастный и очень талантливый, но совершенно заблуждающийся человек. И по-своему она очень трогательна. Это безумные, это не философия, это не поэзия, это неизвестно, что такое. Это безумные выкрики, которые ничего не стоит опровергнуть с фактами в руках, и она важна как отражение сознания вот этого человека, восставшего против филистерства, против пошлости жизни, но не нашедшего ничего лучшего, как вернуться к старинному мифу о вечном возвращении. Апостол Павел называет закон Моисея законом плоти. И подчеркивает, что только Христово заповеди больно спасут человека, как законы Духа. Это очень вопрос важный, но сложный необычайно. Дело в том, что апостол если я вам что-то скажу, то это будет лишь одна из интерпретаций. Апостол Павел говорит, что закон свят, он от Бога. Но он подчеркнул, что закон не может человека спасти, то есть преобразовать его природу. Что можно не убивать, не грабить, не прелюбодействовать, но не быть еще спасенным внутренне, не совершить того преображения человека, которое только можно вывести куда-то на новый виток его бытия. А спасает он будет, спасает человек верой во Христа. Соло фиде, только вера. Ну, соло это латинство. Переводит не Павел. Вот. Значит, кроме исполнения каких-то заповедей и воздержания от каких-то преступлений, нужен еще какой-то виток, еще какой-то взрыв. Вот поэтому есть и отличие. Закон Моисеев — это первая ступень. Первая ступень. Но, к сожалению, мы, люди христианского мира, еще слишком часто живем на этой первой ступени. Мы недалеко ушли от тех диких израильтян, которые вышли из рабства. Один из благодетельных праздников Летний Господний, посвящен встрече Младенца Христа с Симеоном, которого сказано Богом дождаться его рождения. Почему Бог для этого избрал именно Симеона? Насколько я знаю, Симеон не был пророком. Отвечаю. Вопрос это научно некорректный. Научно некорректный. Потому что мы же не знаем ничего об этом Симеоне. Есть историческая гипотеза, что Симеон был одним из наси, то есть князей Иерусалимской школы мудрецов. Но эта гипотеза с трудом лишь может быть доказана. Действительно, у знаменитого Рабби Гилеля был потомок по имени Симеон. Но это доказать трудно. Значит, что-то было в жизни этого Симеона. Имя Божие Яхве на православных иконах изображается Бог Отец. Саваоф. Что это значит? Ну, смотря какие православные иконы, Отец – это общее название для Бога. Художники, надо сказать, часто бывают плохим богословом. И это все кончается карикатурой Жанна Эфера. Каково мнение про скале египетской пирамид трезубцы на скале, посадочные площадки на скале? Отвечаю сразу. Как строились пирамиды, известно. Кто строил, когда строил. Даже кое-где известно, какую пищу и какие материалы выдавали строители. Поэтому заслуживаю мнение Демикера для воспоминания будущего, что строили пришельцы. Конечно, мы люди, жалкие роды, но не такой степени жалко, что мы не могли ничего сделать, что обязательно надо было спускать нам из космоса кого-то, чтобы нам строили. Я думаю, никаких посадочных площадок. Но это особое тема, но знаете, это все смешно. Все сооружения, которые приписываются пришельцам, настолько прочно вписываются в историю древней цивилизации, что никакой нет нужды и никаких доказательств того, что это строили проблематичные пришельцы. Как вы относитесь к боевым школам Востока? Знаете, никак, потому что я не изучал этот вопрос. Вот. И я видел, что некоторые люди, у меня прибыл прихожане, которые занимаются некоторыми этими делами. Но, в общем, им это не вредит. Некоторых это даже мобилизовало как-то. Но вообще всякая дисциплина человеку полезна. Расскажите, пожалуйста, о значении иконы Божьей Матери Троицы. В 8 веке было гонение на иконы, и в защиту икон выступал знаменитый писатель, богослов, Аристотель, православный подвижник, известный подвижник Иоанн Дамаскин. Вот, вы можете прочесть о нем замечательную поэму Алексея Константиновича Толстого, так называемый. Так вот, согласно легенде, ему за его писание памфлет царь приказал отрубить руку. Но рука зажива. И он повесил на икону Девы Марии ватив. Вы смотрите, обязаны знать, что ватив. Обязаны знать. Значит, это фигурка, которая вешается на священный алтарь, какой-нибудь предмет, благодарность, знак благодарности, за исцеление и еще какой-нибудь. Когда кто из вас поедет в Вильнюс, там есть знаменитая икона Божьей Матери на острый ран, на острый ворот, острый ран. Она вся увешана маленькими фигурками, рука, нога, значит, рука болела, нога болела, лечил человек и приносил и вешал вот фигуру. Масса сердец, очевидно влюбленный. Я думаю, это не инфаркт не вешали, а... Значит, обычай ватиров, он очень широко распространен на востоке и на западе. И вот, согласно легенде, такую руку серебряную повесил на икону Иоанна Москин, и потом эта икона стала изображаться вот с этой третьей рукой массивной, и в народе, когда был забыт происхождение, стали называть эту рыбущицу. Как Авраам и Моисей узнали, что с ними говорит Бог, а не Люцифер? Ведь и сатана может он способен на любую ложь. Если кого бы раньше Бога, не значит ли это, что сатана перевесит по отношению к Богу? Когда были созданы авторы? Здесь основной вопрос, президент, затянчивый уровень. Вообще, сомнение в том, что тебе является, конечно, у человека должно быть. Но есть внутренняя достоверность, которая достаточно велика, и сила, которая настолько превозмогающая, что она изливается вокруг, как могучий поток. Еще одно. Если вы чувствуете необычайное видение, радующее вас, а после этого у вас тяжелое состояние, и к тому же вы отлоплены на весь мир, значит, это видение от лукавого. Значит, дерево познается Бог в ладу. И любой мир, значит, был Всемирный конгресс психиатров. И там работала секция психиатрии и религии. Был поставлен вопрос на симпозиуме. Как отличить мистика физически здорового от мистика психически больного? Критерий был простой, этический. Если мистическая жизнь внутренняя укрепляет в человеке его человеколюбие, значит он физически здоров. Если он ночью видит ангелов, а днем он дьявол, то он должен родиться врачом. Так звучит ассоциация. Так что вот здесь, вот когда присутствует ангел, вопрос трудный, я бы не рискнул на него ответить. Вот это неверно. Сатана был из хаоса раньше Бога. Нет, хаос вошел в мироздание. Бог хаоса не создал. Сначала говорит Бог небо и землю, и потом тьма над бездной. Тьма. Но Бог сказал свет, что он хорош, а тьма не сказал. Тьма вошла в мироздание. И тогда вошло умирание материи, распад, потенциальные возможности гибели организма и любой структуры. Так, у нас еще 10 минут. Не поклоняйся природе. Отрыв человека от природы не ведет ли это к катастрофе. Возвеличен человек от природы, то есть антропоцентризм и так далее. Вопрос верный. Да. Отрываться нельзя. Любить природу необходимо, потому что это наши братья и сестры, это наши матери, в каком смысле и так далее. Но ведь это совсем не то, что поклоняться. Совсем. Франциск Ассизский, великий итальянский святой 13 века, называл икону своей сестрой и солнце своим братом, но никогда не поклонялся. Любовь к единству с природой не исключает антропоцентризм. Я за антропоцентризм. Человек стоит в центре. Видимо, он нам не растет. Даже если мироздание окружающего бесконечно, огромно, человек выше всего из него наделен духом. И поэтому он средоточие мира. Вот вам притча. Огромный дом, заброшенный пустой, сотни квартир, все они пустые. Или там живут крысы. И вот только в одной комнате живет гениальный художник, который творит. Вот эта маленькая комнатушка, центр и смысл всего этого здания. Вот так и человек вместе живет. Разве можно считать именно пророком в древнем смысле этого слова? Большой натяжкой. Согласны ли вы с тем, что этот человек, в отличие от Моисея, вел свой народ от свободы граждан? Я не считаю, мы с вами находимся в настолько архивном мыслении. И поэтому я не считаю, что относительно этого человека, я лично располагаю такими материалами, на которые я мог бы опираться объективно. Ведь мы пока опираемся все-таки на какую-то сконструированную историю. Поэтому вот ваше личное отношение к людям. Вот я думаю, что мы имеем дело все-таки с такой исторической легендой. И это не 3000 лет назад, надо брать документы. Но я бы уже, так сказать, говорить о том, что мы можем сказать, Лев был сложной фигурой. Отнюдь не правительством. Безусловно, человек, обладавший огромным политическим даром. Но человек, который разочаровался в деле, которому он посвятил себя. Который к концу жизни пришел к мысли о том, что надо все вернуть на круги свои. Но уже не успел. Возможно, такая интерпретация. Христианский церковь относится к проблеме судьбы. Судьба – это сумма тех факторов, которые нас влияют. Но христианин судьбы не признает в этом смысле, что он учитывает эти факторы, но он всегда бросает вызов. Нельзя говорить, что у меня плохой характер, значит, я никогда не стану сдержанным и добрым человеком. Надо с этим бороться. Вот вы вспомните, кино «Обыкновенное чудо» Захаров, там Леон играет, царя. И в нем все время просыпаются какие-то клетки. Вот это же детерминированность и судьба. Как церковь относится с глазом? Плохо, естественно. Можно ли как-то от него избавиться через церковь? Знаете, это, конечно, церковь не для этого создана. Не для этого. Я очень небольшой любитель магии. Но каждому по вере будет дано. Как расценивать церковь под явление наркотиков? Но восторги, конечно, так и это же опиум народа. Явление определенных наркотиков грехом только как исказить образа Божия. Нет, это род самоубийства, в общем. И потом вокруг себя сидит. Нет, если кто подпал под это, надо просто железно. Лучше, как Христос сказал, отрубить руку и идти с одной рукой, чем с этой. Это убийство себя. Считаете ли вы, что истина абсолютно христианство, а другие цивилизации и культуры? Они все входят в христианство как полноту религии. И все, что было чудесно в египетской религии, тоже вошло в христианство. Надо сказать, что заметили, гимн пасхальный Христос воскресе из мертвых, он ведь, это трансформация египетского гимна в Осирисе. Просто церковь, зная, что она является наследницей всех религий, она взяла вот этот великий гимн и интерпретировала по-своему. Вы говорили, комментировали еврейский текст о любви между мужчиной и женщиной, как о чувстве гармонически Божественное проведение. Вероятно, как проповедник, вы должны подчеркивать, прежде всего, жизнеутверждающее начало. Ну, смотря как вы проповедник. Но как философ вы не можете не видеть и отрицательную сторону предмета. Если любви существует дисгармония, например, нестерёная любовь, любовь, порочная женщина и так далее. Вообще любовь может приносить человеку несчастье, а лишь страдания для него и его близких. В конце концов, привести его к гибели. Как объяснить этот феномен человеческих отношений? Вы знаете, дело не в любви, как раз, а в людях. Прежде всего, человек искажает любовь, извращает. Я же говорил о том, что является ее полнотой. Во-первых, большинство из нас не умеет любить. Любит только себя. Влюбленность половую считает, принимает за любовь. Отсюда масса недоразумений. Культура любви, культура с большой буквы любовь большой буквы, это совсем особое дело. Что бывает несчастная любовь. Кто боится, тот должен отказаться от всего. Да? Ведь вот что бывает несчастье. Ведь вот что приносит страдания. И борьба за правду в жизни приносит страдания. И почему говорят про молодое творчество? Кто хочет жить тихой, спокойной жизнью, как живут, как соложник в аквариуме, тот никогда не будет настоящим творцом и человеком. И поэтому мы принимаем риск жизни, битву жизни, движение навстречу сопротивляющейся нам стихии. И в любви тоже принимаем риск трагедии. Заметьте, что в этих трагедиях настоящие творцы создавали самые лучшие произведения. Они умели трансформировать, или выражаясь на языке психоанализа, сублимировать свою душевную драму в шедевры поэзии, музыки и других видов творчества. Половина стихов рождены неразделенной любовью. Это и есть жизнь. И если вы страдаете от неразделенной любви, то скажете, благодарите Богу, что Он дал вам ее, потому что это и есть жизнь. А вы можете почти просто сидеть, чтобы вас никто не беспокоит. У вас есть любовь, это уже счастье, пусть неразделенное. Как вы относитесь к утверждению, что в основе феминизма лежит противоестественное стремление женщин соперничать с мужчиной и играть неспособные роли. Да, примерно так, я вижу. Ни к чему и феминизм это. Женщина и женщина, это уроды женщины.